Здравствуйте, товарищи! А у нас в гостях в братской студии навигатора в Москве знающий человек и наш любимый друг Алексей Валерьевич Исаев. Приветствую, дорогой товарищ!
Категорически приветствую, да.
У нас сегодня речь пойдет про операцию «Багратион», она же белорусская наступательная операция 23 июня 29 августа 1944-го. Как там Эрнст Буш и Модель соревновались с Черняховским, Баграмяном, Жуковым.
Ну, Жуков и Василевский представители Ставки, соответственно, да. Черняховский дебютировал как командующий фронтом, поскольку до этого он возглавлял...
Белорусским.
Да, его поставили на Третий Белорусский фронт, а до этого он возглавлял 60-ю армию, которая успешно наступала на правобережной Украине и только что по отношению к операции «Багратион» взяла штурмом крепость Тарнополь. Вестерплац, Тарнополь. Это было как раз в марте-апреле 44 года. С чего хотелось бы начать? Как образовался вообще белорусский балкон, который стал жертвой операции «Багратион»? Белорусский балкон — это выступ на советско-германском фронте, который занимала группа армий «Центр», которая, соответственно, начала...
Эрнст Буш.
Да, Эрнст Буш, не путать с певцом. Поскольку осенью фронты на правобережной Украине и в Белоруссии уже началось освобождение Беларуси, находились практически на одной линии, ну, примерно на одном меридиане. Подходили советские войска с одной стороны к Орше, к Витебску, к Бобруйску, с другой стороны, соответственно, к Киеву и развивали наступление дальше на запад. А вот по стоянию на весну 44 года на Украине продвинулись до границы 41 года, даже вышли на границу на некоторых участках и 1-й, и 2-й украинские фронты. А в Белоруссии фронт стоял достаточно стабильно, то есть продвижение было незначительным. И вообще говоря, по состоянию на весну 44 года перед лицом летней-осенней кампании немцы вроде бы чувствовали себя вполне привольно и вольготно, поскольку везде фронт им удалось стабилизировать. У Финского залива под Нарвой прорвать фронт немцев не удалось весной 44 года после блистательного успеха со снятием блокады. На подступ к Пскову тоже дела шли не очень хорошо, поскольку уперлись в линию «Пантера», укрепленную. Далеко на юге, на Днестре, плацдармы были, но плохие. Единственный плацдарм хороший на Пруте, который не удалось немцам обжать у фронта Малиновского, тоже был ограничен по своим возможностям. Второй украинский фронт Малиновского. На первом украинском фронте, ну, во-первых, довольно сложная местность, леса. А во-вторых, именно там была собрана крупная группировка немецких танковых моторизованных дивизий с тигриными батальонами. И вообще на юге было много танков. В Белоруссии фронт стоял долго, его не удавалось прорвать. И это было связано с объективными и субъективными причинами. В том числе с людьми. Был такой человек у нас Соколовский, который вообще был хорошим штабистом. Но когда его поставили на Западный фронт именно как командующего, он не смог справиться именно с командованием фронта, когда требовалось принимать какие-то решения. Вообще в какой-то момент он даже растерялся и как отшельник удалился на командный пункт далеко от фронта и, что называется, закрылся в коконе. Да и по большому счету у Рокоссовского под Бобруйском дела шли, ну, не блистательно. По крайней мере, идеи выйти к Минску уже зимой, они не реализовались. Какие факторы сработали в этой всей связи? В Советском Союзе была практика писем Сталину. Писем высшему руководству страны. Для этого у Боровицких ворот Кремля был почтовый ящик, куда могли бросать трудящиеся письма, в том числе с острой критикой, в том числе высоких руководителей. В один, что называется, мартовский день в этот ящик бросили письмо, автором которого был штабист из 33-й армии, фамилии Толканюк, который писал о том, что у нас происходит что-то плохое, у нас не получается прорвать фронт, целая цепочка операций, которые раз за разом заканчиваются неудачами, что командующий армией Гордов бросает в бой необстрельное пополнение, и там была фраза у Толканюка: если ударить человека бревном, то он наверняка будет убит. А вот если его бить щепками, то его мы так, немца, не убьем щепками, потому что бросали там по частям. Письмо было критическое, резко, в том числе в адрес и командования армии, и командования Западного фронта. Цепочка неудач плюс письмо Сталину, потому что все письма обрабатывал секретариат. Не надо питать иллюзий, как говорится, городских сумасшедших, которые предлагали танки по 150 тонн на колесах, которые должны были доехать прямо до Берлина. Такие письма тоже писали, то есть, как говорится, людей с кипучей, как говорится, шизофренической энергией тоже хватало, но это все фильтровали, отделяли зерна от плевел, в данном случае отделили письмо мною опубликованное, если говорить о научном подходе, оно введено в оборот. Оно и в интернете есть, в общем, желающие могут почитать, оно очень хорошо написано, вообще советую почитать мемуар Толканюка «Раны заживают медленно», это, во-первых, убежденный коммунист, во-вторых, человек, болевший душой за дело, поэтому он вот, пишет откровенно с одной стороны, с другой стороны, в нем нет вот этого вот разрывания рубахи, ах, проклятый сталинский режим, ай-яй-яй, ой-ой-ой и прочее, прочее, то есть он на жизнь смотрит вполне трезво и нормально. Интересно читать письмо и мемуары. Отправляют комиссию Государственного комитета обороны, которая со всем этим разбирается, и выносит, как говорится, Соломонова решение, что Западный фронт, он слишком большой, давайте-ка его разделим, поскольку такую махину мог ворочить человек по фамилии Жуков. Под Москвой ворочил махину реально там под 800 тысяч человек. Ну и в последующем тоже он вполне себе справлялся. Ну, Иван Степанович Конев тоже справлялся с фронтами численностью под миллион. Были люди, которые были способны такие махины применять вполне успешно с потерями удельными невысокими. Давайте поделим Западный фронт. На 33-ю армию на какое-то время поставили Петрова, который Иван Ефимович. Он в марте тоже предпринимает очередное наступление, не получается. Но вообще говоря, были объективные причины к тому, что не получалось. Эти объективные причины назывались сокращение путей подвоза из Германии.
Ну, то есть мы их давили-давили, а значит, пути подвоза делались все короче и короче.
И, соответственно, немцы могли подвозить боеприпасы в таких количествах, что они побили рекорд штурма Севастополя. То есть при штурме Севастополя они расстреляли за день 2500 тонн боеприпасов. Я не шучу, это 2500 тонн. А под Витебском они расстреляли 2700 тонн боеприпасов. То есть это реально просто феерические цифры. Причем использовались орудия самых больших калибров, вплоть до мортир 280 мм Шнейдера, который наши бойцы прозвали трамваями, потому что таким с грохотом они летали, эти снаряды, весом по 2 центнера. Типичный позиционный фронт Первой мировой войны, когда, что называется, бои за избушку лесника, за там плацдармы на реке Лучеса, там под ураганным огнем артиллерии, ничего не получалось, это все добавлялось, как говорится, вкус тигра. То есть был тигриный батальон, который, соответственно, сильно мешал продвигаться. И, по крайней мере, по заявкам, тигры были ответственны за большую часть подбитых советских танков. То есть на статичном фронте это все работало на ура. Ну и надо с этим было что-то делать. Соответственно, ставка.
Где-то же там у нас маячит операция «Оверлорд» в Нормандии, куда немцы известную часть, в том числе тигриных батальонов, отвели.
Не, как раз там были свои, что называется, подготовленные домашние заготовки. Тут надо понимать следующее, что когда мы смотрим на ситуацию на момент «Оверлорда», начинаем смотреть, где сколько было, во Франции была масса соединений, находившихся точно так же, как после битвы за Москву, на отдыхе и восстановлении. То есть они были реально небоеспособны после избиения на советско-германском фронте зимой 43-44 годов. Это Лейбштандарт, Дасрайх, они были инвалидами. Реально они как бы выступали потом в Нормандии как инвалиды. При недостатке грузовиков, боевой вспомогательной техники. В общем, тут надо, опять же, понимать, что часть сил, которая была на Западе, она не потому, что она ждала союзников, а потому что она была выведена после зимней кампании. Плюс, наоборот, в обратную сторону, на Украину, съездил танковый корпус Хаусера, эсэсовский, выручать окруженного Хубе Ганса Валентина, 1-й танковой армии, и влился в стройные ряды группы армий Северной Украины, которая была набита пантерами, тиграми, танковыми соединениями. В общем, там ловить было нечего. Соответственно, ставка решать. Надо что-то с этим всем делать. Западный фронт разделяет на два. Соответственно, на карте появляется Первый Белорусский фронт Рокоссовского. Не вполне удачные действия под Ковелем, когда его окружают, потом немцы его деблокируют, приводят к тому, что снимают командующего тогдашнего Второго Белорусского фронта. И всю эту махину от Бобруйска до Ковеля отдают нашему дорогому Константину Константиновичу, который был реально глыбой и маршал Победы. Ему отдают гигантский Первый Белорусский фронт от Ковеля до Бобруйска. Дальше идет Второй Белорусский фронт, Захаров, один из, так сказать, протеже Жукова. Дальше идет Третий Белорусский фронт, на которого ставят Ивана Даниловича Черняховского, который хорошо себя показал, причем Черняховский был очень грамотным, неглупым человеком, и он не стал тащить своих со старого места, потому что он понимал, что штаб армии и штаб фронта — это размерности очень разные. И когда его назначили командующим, бывший начальник штаба Западного фронта, один из, на самом деле, грамотных штабистов, а позднее он еще имел отношение к истории, известна такая комиссия Покровского, когда опрашивали тех, кто воевал в 41-м году. То есть человек был, на самом деле, грамотный, не глупый. Он думал, что его сейчас снимут, не заменят, поскольку пришла новая метла. Но Черняховский, понимая, что перед ним штабист с большим опытом, сказал: нет, оставайтесь, товарищ Покровский, мне нужен нормальный, дееспособный, действующий штаб. И опять же, вот эти вот как бы разгоны, топанье ногами, что называется, Мадянов ставил руководство, это было не про Черняховского. Первый, второй, третий белорусские фронты, первый прибалтийский, назначают тех людей, которые очень хорошо себя проявили в зимней кампании. Василевский. Василевский становится представителем ставки, объединяет как бы действия как раз вот этого свежеиспеченного Третьего Белорусского фронта Черняховского, то есть молодого ему комфронта. Человеку реально 40 лет не было. А Жукова ставят представителем ставки, опять же, Первый Белорусский, Второй Белорусский. И надо что-то делать с немецкой обороной, которая никак не обваливалась зимой. Товарищ Сталин говорит: ну, что-то у нас тут не получается, а давайте-ка мы ударим на проверенном направлении. Западная Украина. Давайте здесь соберем кулак, у нас здесь танковая армия, наши героические люди Катуков, рыбалка, давайте нанесем...
Мы, кстати, на улице маршала Рыбалка прямо сейчас все это записываем.
Да, вот Павел Рыбалка, это, в общем, один из наших таких топовых, уж извините за неологизм, командующих танковой армией, что эти люди все проломят, у них все получится. Однако Алексей Иннокентьевич Антонов, который в тот момент фактически исполняет обязанности начальника генерального штаба, говорит: нет, Иосиф Виссарионович, у нас не получится. По данным разведки, у немцев тут толпа всего. Местность плохая. Антонов был человеком, который мог, глядя на мелкомасштабную карту, он любил сидеть с карандашиком над картой. Он видел местность. Вот точно так же, как иногда там в фильмах показывают, как это называется, чертоги разума. Вот так же он представлял себе, какую на карте что за местность, ему надо было на место ехать. Он мог в Москве там расстелить, что называется, несколько скатертей от Финского залива до Одессы. И,
от Можа до Можа.
От Можа до Можа расстелить и разобраться, где какие есть перспективы, где нет. То есть там на Днестре плацдарм плохие, оттуда войска снимают, давайте-ка мы займемся Беларусью. И он говорит: Иосиф Виссарионович, его поддержал в этом Жуков, не получится у нас на Западной Украине, надо громить белорусский балкон. Товарищ Сталин говорит: ну, не получалось же, сколько бились, сколько операций. Ну, понятно, да, конкретно Соколовский, да, конкретно Гордов, которого там сняли. Ну, Петрова прислали с фронта на армию, у него же тоже не получилось в марте. Что будем делать? Воевать настоящим образом. Используем, аккумулируем все наши возможности, все накопленные... накопленный боевой опыт, мы их сломаем. У нас все получится. И, опять же, товарищ Сталин, несмотря на то, что принято считать, что перед ним все дрожали, и прям вот, что называется, по щелчку пальцев все, что
все не скажут. Все в ГУЛАГ тут же.
Да, сразу прям в ГУЛАГ, причем английскими буквами, в ГУЛАГ сразу отправлялись, если кто там спорил. Нет, как бы его убедили. И отец операции «Багратион» — это, безусловно, Алексей Иннокентьевич Антонов. Сейчас это известно со 100% вероятностью, поскольку опубликован прям даже в факсимиле документа, который лег в основу операции «Багратион», который представлял собой план сокрушения белорусского балкона, который занимала группа армий «Центр». Есть легенда такая об операции «Багратион», связанная с мемуарами Рокоссовского. Это даже экранизировали у нас. У нас вообще вот Озеров, он экранизировал мемуары. Число, по-моему, 25 мая 1944 года, происходит заседание Ставки в Кремле. Рокоссовский говорит, надо наносить два удара. А вот вы мне предлагаете один. Один — это плохое решение. Ему товарищ Сталин выгоняет его в библиотеку, говорит, подумайте. Возвращается, подумали, два удара. Все равно в библиотеку. И вот так третьего раза. Ну, на самом деле эта история имеет под собой основание, но она происходила много позже, это было в ноябре 1944 года, когда Рокоссовского с Жуковым действительно выгоняли в библиотеку, но подумайте. Это действительно было, и Жуков потом писал Рокоссовскому, что Константин Константинович, операция памяти, там, это было в другой момент. Но тем не менее, эта легенда пошла в народ, будучи экранизированной, и до сих пор многие считают, что именно так оно и было. На самом деле, с самого начала Антонов расписал эти два удара. Под Бобруйском наносить два удара, Рогачевское и Паническое направление, окружать Бобруйскую группировку противника и идти дальше. То есть план был у Алексея Иннокентьевича очень оригинальный. То есть есть белорусский балкон, мы аккуратно у него срезаем два кусочка, потом через эти пробитые бреши идем к Минску, и, соответственно, группа армий «Центр» отъезжает в Волгалу с пятаками на глазах. Для того, чтобы это все пробить, ну, были симметричные решения. То есть именно под Витебском окружаем, под Бобруйском окружаем, и дальше, значит, бросок на Минск. А потом еще был хитрый план, о котором мы скажем чуть дальше. Потому что Антонов был, конечно, человеком, таком, я бы сказал, шахматистом, считающим на 10 шагов вперед. Сам Рокоссовский, когда там всегда, опять же, Ставка всегда запрашивала фронты, напишите ваше мнение о том, куда бить. Ну и Рокоссовский про Пальческое направление писал, оно бесперспективное. Надо бить от Рогачева, дать там 3-й армии Горбатова 15 стрелковых дивизий, вот этот вот монстр из 15 стрелковых дивизий, он там все на своем пути снесет, возьмет Бобруйск. Точнее, освободит Бобруйск. Ему сказали, нет, вы ошибаетесь, делайте так, как приказала Ставка. Это была как бы одна фишка в основании операции «Багратион». Для этого задействовались в том числе высвободившиеся резервы на других направлениях. И вопрос был, как сломать немецкую оборону, опирающуюся на артиллерию. Первым это предложил Жуков. Он сказал, давайте нанесем удар нашей дальней бомбардировочной авиации в упор. До этого у нас дальняя авиация бомбила там мосты в тылу, аэродромы в тылу, там летал на Кёнигсберг, на Берлин, одним словом, било в глубину, а теперь давайте мы их соберем в кулак и ударим в упор, ударим прям по немецким ближайшим тылам и вынесем немецкую артиллерию. Для этого надо было ночью практически с ювелирной точностью попасть в определенные точки за линией фронта, где, собственно, находилась та самая немецкая артиллерия, которая расстреливала почти по 3000 тонн боеприпасов в сутки, включая трамвай 280 мм. Не говорю уж о всяких там 210, там, ну, в общем, большая номенклатура боеприпасов. Были придуманы разного рода хитрости, включая, как показать летчикам, где передний край.
Ночью костры. Как их вывести, это без всяких GPS-ов, без ничего.
Вот именно. Ну, костры. Но костры это тоже не очень точно. Фашисты тоже могут зажечь костры. Выстроили в ряд обычные грузовики, которые просто включили фары. Соответственно, они светили в тыл, их с фронта видно не было, а сверху прямо отличная видимость. То есть работал комплекс мер. То есть костры, грузовики с подсветкой и еще там всякие, что называется, прожекторы. Одним словом, целый комплекс мероприятий по наведению ночью авиации, потому что действительно GPS нет. Авиация должна лететь в условиях только мастерства штурманов. Они должны увидеть это сверху. Это решение поддержал Василевский. Соответственно, дальняя авиация в один день била под Бобруйском, в другой день била под Витебском. А кроме того, что такое воевать настоящим образом? Воевать настоящим образом – это подготовка в тылу. То есть в чем была проблема зимних наступлений? Что-то не получилось. Приходит свежее пополнение, его практически сразу бросают в бой. Оно не успевает, что называется, пообтереться, подготовиться, тоже ничего не получается. Тут людей, которые должны были штурмовать окопы, наносить первый удар, вводят в тыл и гоняют по копьям немецкой обороны. То есть построили в тылу, воспроизводили копии обороны, включая, например, река, подбирает подходящую по профилю речку. Если она по более полноводной, за пруду ставят, добивают такой же ширины, такой же глубины всех тех же параметров, как на фронте, то есть полностью копия обороны, и людей неделями гоняют до автоматизма на этой обороне. Контрбатарейная борьба. Специальные команды, которые немецкая батарея стреляет, меряют осколки, какой калибр, звук, откуда прилетел, полностью выявляют систему, где стоят немецкие орудия. То есть полностью готовы к тому, чтобы вести контрбатарейную борьбу и не давать выкидывать вот эти там даже 1000 тонн боеприпасов в сутки. Что со стороны немцев? Немцы по итогам зимних успешных оборонительных боев, что у них началось? Головокружение. Головокружение от узбеков, да. Ставят на группу армий-центр Эрнста Буша, который сугубо пехотный генерал, который до этого воевал под Ленинградом в статичной обороне. Звезд неба не хватало. А вось справится. Кроме того, у Адольфа Гитлера в марте 1944 года появилась мега-идея. Как говорится, гениальная идея гениального фюрера. Надо оборонять населенные пункты. Как крепости древности, как Фридрих Великий, но без порочных наклонностей. Города надо оборонять в полном окружении, и, соответственно, русские наступления будут как волноломами их рассекать. На Украине попробовали, Тарнополь, ну, как-то не очень, ну, Ковель так, соу-соу. Давайте вот заведем все то же самое в группе армий-центр, ему объясняют, фюрер, как бы сейчас артиллерийская война, если мы набьем город боеприпасами артиллерии, они взлетят на воздух на второй день обороны. Как бы у нас не наполеоновская, у нас не Кольберг. У нас не Кольберг 19 века. Успокойтесь. Но тем не менее сказали, крепости, значит крепости. Назначают несколько городов крепостями, чтобы оборонять до последней возможности, в том числе Витебск, Оршу, Бобруйск. Для того, чтобы удержать Ковель по приказу о крепостях, его деблокировать, вытягивают резервы. Резервы в том числе артиллерийские, в том числе вытягивают тигриный батальон из-под Орши. И в итоге, вот есть как бы, опять же, по классике, по Гегелю, переход количества в качество. Оборона, группа, армий-центр, вроде бы по чуть-чуть ее повыдергивали, но произошел переход количества в качество. То есть она была ослаблена, что после следующего сильного удара она посыпется. То есть когда уже более квалифицированно по ней шарахнут, она посыпется. При этом немецкая разведка пребывает в полной уверенности, что будет удар нанесен именно так, как предлагал изначально Сталин. То есть с Западной Украины, вглубь Польши и вообще в идеале там до Балтийского моря. Просто срезать сразу две группы армии. Амбициозно, амбициозно. Причем не надо думать, что это опять как бы лично фюрер, как говорится, жива в коврик, бросившись на пол, устроив истерику, всех нагнул. Немецкий генерал, его разделяли его мнение. На группу армии Северной Украины поставили Вальтера Моделя, который должен был так вот встретить в обороне вот этот могучий удар советских танковых армий. Танковые армии действительно там оставались. Они ждали своего часа под руководством Ивана Степановича Конева, первый украинский. Поэтому в момент, когда должна была начаться операция «Багратион», причем ее некоторые откладывали, ждали поступления боеприпасов. Поэтому не начали синхронно с днем «Д». Погода уже благоприятствовала, но еще не было боеприпасов. И вот в ночь перед началом операции погода портится. Каждый раз возникает всегда дилемма погода. Начинаем, не начинаем при плохой погоде. Начали операцию «Марс» при плохой погоде, не получилось. Начали «Уран» при плохой погоде.
Опять не получилось.
Нет, наоборот, получилось все. То есть это вопрос он такой тонкий. Но наши летчики дальней авиации, они уже были достаточно намаханными экипажами и в штурманском отношении, и в отношении пилотирования, что они взлетают в плохую погоду, летят в нужные точки, видят те самые фары, и с высоты там, 3-4 тысячи метров кидают бомбы на немецкие артиллерийские позиции. И потом, прямо в отчете 9-й армии, которая оборонялась под Бобруйском, был прямым текстом написано, что как бы, главную роль в изничтожении артиллерии, на которую опиралась оборона, сыграла русская авиация. И что у нас происходит под городом Бобруйском? Если бы ставка пошла на поводу у, безусловно, профессионального, талантливого военачальника Рокоссовского и нанесли бы один удар, то ничего бы не получилось. Но ставка проявляла разум и знала, когда надо, что называется, ломать военачальников через колено и заставлять делать то, что хочет ставка, а когда не надо ломать, надо прислушиваться. То есть, опять же, проявляли определенную гибкость. Жуков поехал как раз координировать удар с Рогачевского направления, то есть с востока на запад, на Бобруйск. И что происходит? У немцев именно под Бобруйском резерв 20-я танковая дивизия. Это единственная танковая дивизия в полосе группы армий «Центр». Причем все резервы были стащены на юг, танковые. Осталась, соответственно, одна дивизия под Бобруйском, именно танковая. Так-то пехотой все оборонился белорусский балкон. Значит, немного о соотношении сил. Где-то против 2,5 миллионов человек в четырех советских фронтах оборонялось 800-900 тысяч человек группы армий «Центр». На самом деле это прям не такое уж разгромное соотношение. То есть ну, могли выдержать удар, особенно в условиях достаточно непростой местности Беларуси. Под Бобруйском выносится немецкая артиллерия. Армия Горбатова идет от Рогачева на Бобруйск. Что с ним происходит? Она упирается в реку, которая проходит через Бобруйск. Соответственно, вот это идея.
Надо форсировать.
Надо форсировать, и это с боем все. То есть, это как бы то есть, элементы, как говорится, сложности, которые были предсказуемы, но вот что их прям сразу удастся преодолеть, заболоченная пойма, прям сходу форсировать не удается. И только правильная идея Алексея Иннокентьевича Антонова, что надо еще одним корпусом шарахнуть с юга, с Паричем, идет следующий удар. То есть два удара вот так вот сходящиеся. И немецкая 20-я танковая дивизия начинает метаться между ними.
То а это кого он, отбивать?
А кого отбивать? Вот именно вот эти два удара. Ну, Рокоссовского, опять же, это просто операция памяти. Это не то, что он там хотел себе что-то прописать. Скорее всего, просто операция памяти. Но реально два удара оказались прям супер решением. Поскольку единственный резерв сначала тыкнулся сюда. Нет, тут хуже. Давайте сюда. В итоге, вместо того, чтобы воевать,
они катались
туда-сюда. При уже там нехватке топлива и прочего. И, соответственно, с другой стороны, к Бобруйску, значит, с одной стороны подходит 9-й корпус Бахарова, с другой стороны 1-й гвардейский танковый корпус, и они друг с другом встречаются, как бы пожимают друг другу через реку. Причем приходится в разрез с первоначальным планом чуть подкорректировать маршрут танкового корпуса, который шел от Паричей, и как бы его чуть-чуть довернуть навстречу соседу, и тот и другой корпус перевооружены на Т-34-85. То есть он качественно усилился по сравнению с тем, что было зимой. А корпус Бахарова чуть-чуть доворачивается и встает в этой всей лесисто-болотистой местности у деревни под названием Титовка и отрезает путь отхода немецкой 9-й армии, той самой, с тем же самым номером, который оборонялся под Ржевом, через Бобруйск, перерезает шоссе, там железнодорожный мост, и от мостов немцев отрезают, причем отрезают в плохой местности. Дальше свое дело делает авиация, когда немцы пытаются вырваться из уже сложившегося окружения, они пытаются двигаться на Бобруйск, то есть, опять же, когда идет махина людей и техники, она, в принципе, может снести все на своем пути, если она, опять же, еще сохранила боеспособность. И вот эти вытянувшиеся на шоссе колонны начинают мочить с воздуха. Лето, погода хорошая.
Видно все.
Видно все. Профессионализм, опять же, высокий.
Ил-2 штурмовик.
Да, Ил-2 штурмовик. Ил-2 штурмовик начинает все эти колонны разносить в пух и прах. При этом выскочить в Бобруйск немцам только удается, что называется, в лучшем случае с легкой стрелковкой. То есть, как говорится, по лесам, по болотам с легкой стрелковкой. там же заканчивается 20-я танковая дивизия, есть одно из самых известных фото операции «Багратион», стоит два танка, четверки, это как раз 20-я танковая дивизия, фото поставим. Сам город Бобруйск тоже взят в кольцо, его тоже так аккуратно штурмуют, без фанатизма, из него пытаются, значит, выскочить. Немцы, какая-то группа выскакивает, опять же, только с легким оружием, уходит по лесам, болотам. Бобруйск освобожден. Немецкая 9-я армия взята в кольцо и большей частью уничтожена. Дело сделано. Теперь можно двигаться дальше. Практически аналогичный случай, аналогичный сценарий реализуется на соседнем участке под Витебском. Надо сказать, что зимние бои прошли не впустую, то есть на самом деле как бы в немецкую оборону удалось вклиниться, и для того, чтобы друг с другом соединиться, остается совсем немного времени и расстояния. То есть надо просто грамотно ударить, причем меняют и командующих армиями, то есть бывшего командира корпуса ставят на армию, опять же, из той же самой 60-й армии. Следует удар уже практически только пехоты при поддержке танков непосредственной. И выходят на шоссе, которым соединяется Витебск с основными силами группы армий. В этот момент происходит замечательный диалог. Как бы Гитлер говорит, у нас Витебск будет крепостью, будет обороняться до последних сил, там давайте оставим 4 дивизии. Он говорит, а чем остальной фронт держать, если мы сейчас там бросим 4 дивизии?
Во-первых, их рано или поздно возьмут.
Да, во-первых, мы эти дивизии там угробим, реально. А в конце концов, после там дискуссии о том, как бы сколько там оставляют одну дивизию, и опять же, это все задерживает отход. И вот эта вся масса войск, которые накопились вокруг Витебска, выходит в чистое поле, пытаются в чистом поле по шоссе вырваться. Что происходит? Ил-2 штурмовик. Опять же, знаменитая фотография, дорога, на ней мечутся повозки с лошадьми. Это немецкие повозки как раз под городом Витебск. Просто это как раз съемки штурмовиков воздушной армии. В процессе этого происходит замечательный диалог между командующим 3-й танковой армии Рингартом и Гитлером. Когда, значит, Гитлер говорит, надо удерживать Витебск. Рингер говорит, тогда давайте меня туда выкиньте с парашютом, и я буду его героически держать. Фюрер так опешил. Сказал, ладно.
Мы тебя не будем с парашютом сбрасывать.
Мы все немного погорячились, давайте успокоимся. И как бы будем продолжать нашу, как говорится, борьбу за тысячелетний рейх, который что-то вот как-то на 1000 лет вряд ли выйдет, сроки как-то сдвигаются влево. Уже немолодой Рингард обошелся без парашютирования в Витебск, прям, как говорится, в советский плен. Оставляют там дивизию Хиттера, которая тоже недолго там держится. В общем, все эти дискуссии относительно крепости, они заканчиваются тем, что теряют время, попадают в окружение, и в итоге пробивается еще одна брешь. В фронте группы армий «Центр», которую, естественно, Буша снимают, потому что человек явно не способен ворочить такую махину под ударами, ну, будем откровенно, мегапрофессионалов, которые взялись за дело, засучив рукава, ставят на командование группы армий «Центр» модуля, который, в принципе, первое, что делает, он списывает со счетов всех тех, кто окружен.
Да, модуль, он же специалист по обороне, как считалось, по Ржеву.
Да, он специалист по обороне, хотя он, естественно, тоже был командиром танковой дивизии. Он там прошел, что называется, от границы, от Бреста до Москвы командиром танковой дивизии. Потом, что называется, пошел резко вверх по карьерной лестнице. Но когда его назначают на группу армий «Центр», он уже мало что может делать, естественно, начинают грузить в эшелоны, перебрасывать из группы армий Северной Украины войска в Белоруссию, потому что для того, чтобы остановить советское наступление, нужны какие-то резервы. Соответственно, выдергивают со всех направлений неатакованных в Белоруссию, поскольку здесь фронт реально рухнул. Возникает вопрос, у нас, значит, 3-я танковая армия под Витебском окружена, частично уничтожена, 9-я армия под Бобруйском, большая часть окружена, уничтожена, у нас две бреши, посредине 4-й армии, что делать? Надо отходить к Березине. Ну, Березина, она место намоленное. Еще, как говорится, при
Наполеоне. Бонапарт, ты мог бы много рассказать интересного.
Да, мог бы много, как говорится, оставить отзывы на Яндекс.Картах про реку Березина. Правда, он был в зимних условиях. А тут лето. А что такое лето? Это летная погода.
И нет никакого льда нигде.
Да, соответственно, отходят немцы к Березине. Поскольку Белоруссия — это партизанский край, они избегают всяких полевых дорог и отходить мелкими группами. Потому что с ними будет? Засада партизан. И, как говорится, благодарное белорусское население за годы оккупации, оно поквитается с отходящими людьми в мышиной форме на все 100%. Поэтому отходит в основном по крупным магистралям. Следующая крепость — это Орш. Генерал Траут, командир 78-й штурмовой дивизии, он эту Оршу не удерживает. Гитлер топает ногами, говорит, его стереть в лагерную пыль.
Расстрелять.
Расстрелять, как говорит, как бешеную собаку. Но Траут мудро сдался советским войскам. Многие из генералов сдавались как раз в плен, и именно они потом возглавят колонну марша побежденных. Оршу тоже оставляют, и причем главное советское шоссе, которое строили в предвоенные годы, это была как раз трасса Минск-Москва. И на эту трассу Минск-Москва выводят 5-ю гвардейскую танковую армию Павла Ротмистрова, который должен был по этой магистрали рывком дойти до Минска и, соответственно, отрезать пути отступления немцев через Минск. Модель перекидывает в Белоруссию именно на это направление лучше всего укомплектованную 5-ю танковую дивизию, усиленную тигриным батальоном. Она встает заслоном на шоссе. По сути, на шоссе происходит такое лобовое столкновение Ротмистрова с достаточно крупными силами немецких танков, мотопехоты, тигров и пантер, которые оставались опасными противниками. Опять же, советское командование, оно не клало все яйца в одну корзину. И параллельным маршрутом по полевым дорогам, поскольку по полевым дорогам-то наши вполне могли двигаться, встречаемые благодарным белорусским населением. Опять же, к вопросу о картине происходившего, взятые в плен немцы дисциплинированно шли без охраны вдоль крупных магистралей, стараясь избегать захода в леса, где могло быть благодарное белорусское население. С бумажкой, на которой написано, данная группа пленных взята там лейтенантом или там подполковником таким-то следует в лагерь военнопленных согласно, значит, распоряжению. И вот этот вот аусвайс они предъявляли двигающимся им навстречу и говорили, мы идем сдаваться. Как говорится, оружия нет, ничего нет, все. Мы, что называется, порвали со своим проклятым прошлым. При этом это были опытные люди, которые до этого несколько месяцев в обороне держались под ударами Западного фронта. То есть, на самом деле, не какие-нибудь там гитлер-югенды. Но люди просто трезво оценивали обстановку.
Ну, понятно. Там тоже вариантов было мало.
Да, соответственно, отходит 4-я армия к Березине. Кто и занимается? Ил-2 штурмовик. Причем...
Ну, опять же, если идти по широким дорогам, это идеальный ориентир для самолета.
Идеальный ориентир, но это был на пределе дальности Ил-2. То есть именно советские штурмовики образца 1944 года, штурмовики именно как пилоты, могли сделать то, что они сделали в Беларуси. Когда реально советская авиация решала, это был бенефис советской авиации. Вот реально Багратион лета 1944 года, это был прям бенефис советской бомбардировочно-штурмовой авиации. Что делается? Разрушается переправа, то есть вперед посылают самые опытные экипажи, которые, опять же, видят вот эти все замечательные колонны людей и техники, вытянувшиеся по магистралям, крушат мосты, а дальше образовавшиеся пробки бьют уже, как говорится, обычные линейные экипажи и устраивают там полностью, что называется, полный разгром. Устраивают там Березина, как сказали бы французы.
Березина.
Да, устраивают там Березина.
Это было очень смешно, когда мы на военно-историческом фестивале встречались одновременно в благословенные годы всеобщей интеграции, одновременно и с французами, и с немцами. Вот, значит, собираешься, и все, естественно, обрадовавшись встрече, выпивают. Да. А на утро всем уже не так радостно. Ну и вот в один день, буквально в течение 5 минут, я, значит, встречаю моего товарища француза, говорю, ну как? Он мне говорит, бегазино. Прохожу 500 метров, мне, значит, группа немцев идет навстречу. Говорю, ну как они, Сталинград.
Но, тем не менее, немцам в 44-м тоже устроили вполне себе березина. Но надо тех, кто отходит к Минску, все же взять в котел, поскольку иначе они отойдут. Тем более, Минск тоже назначен крепостью.
Ну, еще бы. Большой город, важный.
Да, большой, опять же, склады. То есть, в отличие от других городов, еще и склады, потому что это на главной железнодорожной автомобильной магистрали. По дороге, опять же, еще Могилев, еще одна крепость, которая тоже падает достаточно быстро, потому что вообще летом 44-го года вот эта идея Гитлера про крепости, она просто потерпела свой практически полный крах, за некоторыми исключениями, о которых тоже будет сказано в своем чередом. Корпус 2-й гвардейский, танковый корпус Бурденева, который на самом деле сражался в Беларуси еще с осени 43-го года, уже перевооруженный на танке Т-34-85, на мягких лапах идет по параллельному маршруту шоссе, потому что на шоссе бьются ротмистров, значит, 5-й танковый и тигриным батальоном, а южнее аккуратно идет Бурдейны, преодолевая все радости полевых дорог, при этом грамотно, технично строит мосты через всякие речушки по дороге, и аккуратненько обходит шоссе и выскакивает к Минску. И в Минск, вот освобождение Минска, 3 июля 1944 года, это как раз корпус Бурдейнова, конкретно первой вошла туда бригада под командованием будущего маршала бронетанковых войск Лосика. С одной стороны входит в Минск Бурдейны, с другой стороны подходит 1-й гвардейский танковый корпус и замыкает последний из 3 котлов крупных, именно для группы армий «Центр», то есть 3-я танковая, 9-я уже, как говорится, помре большей частью, 4-ю берут под Минск. Бьют артиллерии, авиации, и самое главное, фронт практически рухнул. Модель всех этих окруженных он заранее списывает. Он не особо пытается, ну, такие были. Первая попытка так чуть-чуть попробовал, может быть, там кого-нибудь деблокировать, тот же Бобрусь. Не, после группы Линдига, по-моему, называлась по командиру одной из боевых групп, там, по-моему, 12-й танковой дивизии. Не получается, давайте выстраивать оборону. На чем строится план модуля? Беларуси — это леса. В них есть определенное направление, по которому можно двигаться. Соответственно, идея модуля проста, как 5 копеек. Перекрыть эти направления, всеми силами сдерживать на выходе из этих вот коридоров, из пущи, из там, Налибокской пущи, из Беловежской пущи. Удержаться в качестве еще одного, что называется, опорного пункта, использовать Брестскую крепость.
Почему бы нет, да, так хорошо получилось, как первый раз-то.
Да, то есть, как бы у русских получилось, а что, мы не смоем, то есть, как бы, это уже, правда, Севастополь показал, что 250 дней не по... Но вдруг получится. А вдруг? А что, а вдруг? Ну, и причем на этот раз у немцев в распоряжении полная фортовая крепость, то есть... В 41-м году фактически оборонял цитадель, центр, часть крепости. Форты, они оказались как бы на периферии, а тут полностью фортовая крепость, которую именно ее обзывают, что удивительно, крепостью. Сам город, он небольшой, там много не навоюешь, а крепость — это крепость. Выстраивают оборону, садятся в оборону, и, в принципе, модуль смотрит в будущее с оптимизмом и думает, что вот сейчас в середине июля можно будет удержать русских, причем на другом фланге. Появляется еще одна крепость Вильнюс. Он входил в состав Польской республики до 1939 года, потом был, соответственно, передан...
Обратно Литве.
Да, обратно Литве, но там была армия Краева. Что собиралась сделать армия Краева? Взять город, поднять флаг, сказать, это собственность польского государства. А вы что, русские, пришли освобождать? Мы уже все сделали.
Мы самоосвободились.
Мы уже самоосвободились. Проблема одна. Город подготовлен как крепость по приказу фюрера, поскольку, ну, опять же, он далеко в тылу был перед весной, в начале лета. Соответственно, его укрепили на все деньги. понастроили баррикад, собрали достаточно сильный гарнизон. В итоге поляки героически, опять же, без иронии, выступают на улице города, что называется, с легким стрелковым оружием против крепкого гарнизона, сидящего в укрепленных домах и с баррикадами.
Неудачно.
Это предсказуемо заканчивается тем, что армия Краева умывается кровью. Ну, дальше к городу подходят уже профессионалы, то есть подходит, опять же, армия ротмистров, которая, что называется, уже преодолен кризис на шоссе, и подходит 5-я армия Крылова, которые тоже люди квалифицированные, вполне себе способные штурмовать города, берут огнеметы, тяжелую артиллерию, и, в общем, город Вильнюс берут штурмом, поскольку, в отличие от поляков с легкой стрелковкой, у них есть нормальное, кстати, вооружение. Поэтому как бы взять и потом сказать, вас тут не стояло, не получается. Тех бойцов из армии Краева, которые участвовали в боях, им сказали, сделали просто, либо вы идете в армию войска польского, у нас есть сформированная армия войска польского, а иначе разоружайтесь. Кто-то просто уходит в леса и болота. При этом одновременно пытаются немцы деблокировать гарнизон Вильнюса. То есть приезжает танковый полк Великой Германии, приезжает он аж из Румынии. Пытаются ударить на Вильнюс, дойти и вытащить гарнизон. Гарнизон к этому моменту уже остатками пробивается из города. Его там в чистом поле какое-то количество, чисто символическое, людей вытаскивают. Значит, уходит обратно, потеряв пачку пантер, в общем, непонятно за что и зачем. Но, тем не менее, главная концепция заключается именно вот этих перекрываний коридоров. Но Алексей Иннокентьевич Антонов не был бы Алексеем Иннокентьевичем Антоновым, если бы он не придумал на этот случай, как говорится, с винтом и левой резьбой. Называлось это все «Левое крыло Первого Белорусского фронта», где, опять же, вызванные уже достаточно опытные, обстрелянные, в том числе в наступательных операциях войска 8-й гвардейской армии Чуйкова Василия Ивановича. Обязательно поставим фото, как он, тогда еще молодой человек, это, в общем-то, показывал на карту подготовку операции.
Это, да, известное фото.
Да, это известное фото, оно изначально там было в архивном деле, но, видимо, может, потом передали в РГ КФД, оно широко разошлось. Может быть, сначала у него дела с наступательными операциями шли тяжело, а потом постепенно
пообвыкся,
то есть вполне уже был готов, и неудивительно, что потом именно его армия пришла на улицы Берлина. Вторая танковая армия Богданова и 11-й танковый корпус. И вот здесь такой придется сделать небольшой такой литературный флешбэк. Есть повесть Эммануила Казакевича «Звезда».
Да, по которой один фильм сняли, а потом по этому фильму сняли еще один фильм.
Да. В чем сюжет? Тем, кто, опять же, не смотрел, объясним. Советская разведгруппа обнаруживает в тылу противника боевую группу дивизии «Викинг» эсэсовской, сообщает об этом командованию. Все заканчивается хорошо. Проблема заключается в том, что Эммануил Казакевич описал ситуацию, которая... Но в реальности она не случилась. В реальности, к сожалению, группу «Викинг» не вскрыли. И первая попытка наступать силами 11-го танка, а не гвардейского обычного, 11-й гвардейский танковый был у Катукова, обычный 11-й танковый корпус, она заканчивается провалом и неудачей. Он утыкается в «Викинг», несет потери, откатывается назад. Это все заканчивается снятием с должности командира корпуса. И удается пробиться только со второй попытки. Писатель, можно сказать, попытался переиграть то, что он увидел сам, потому что он же там был. И он видел вот эти остовы сожженных 34-ок 11-го корпуса после неудачного наступления, который потерпел неудачу из-за «Викинга». И вот он на страницах «Звезды» изложил историю о том, что как бы все должно было случиться.
Ретроспективная реконструкция.
Да, ретроспективная реконструкция, но реально-то получилось немного по-другому. И вторая попытка уже оказывается успешной. Доходит до Буга. форсирует бук, и дальше в дело еще вступает как раз танковая армия, вторая танковая армия, и она бьет в тыл Бресту. От Ковеля до Буга идут на север. И план модуля так вот брык и рассыпается, как карточный домик, поскольку в тыл Брестской крепости выходят советские танки и формируют еще один котел под Брестом.
Удобно получилось. Сами там все и остались.
Не, они уж успели выйти из крепости. Mm-hmm. При этом уже на другой берег Буга, опять же, Буг протекает через Брест. И вот там севернее Брест, они отходят, и по ним еще начали по отходящим гвоздить советской артиллерии с другого берега Буга, подходившие уже советские части соединения, поскольку вся оборона рассыпалась, немцы начали откатываться, попадает эта группа в котел. Уже, как бы, по традициям идет, что называется, зерграшем на прорыв. Отходят они, соответственно, за Нарев, а советское наступление продолжается в направлении Вислы. То есть реально вот этим ударом под дых, мало того, что обрушили план модуля, еще открыли себе путь к реке Висла и формирование на ней плацдармов. Соответственно, выходят, захватывают Пулавский, Магнушевский плацдарм, и одновременно подходит вторая танковая армия советская к городу Варшава. И здесь происходит большая, так скажем, коллизия управления в армии Краевой. Армия Краева имеет план поднять восстание в городе Варшава.
Знаменитейшая история.
Да, она как раз хронологически укладывается в операцию «Багратион».
Имею в виду, что сейчас, вот прямо сейчас, советские большевики придут и нас спасут.
Нет, было даже не так. Нужно было поднять восстание, занять столицу, и немцы уходят, отступают, приходят большевики и большевикам говорят: вы знаете, Варшава наша.
А вот то же самое, что из Вильна хотели сделать,
примерно. Да, то есть Вильна — это был, как говорится, прыжок на грабли, удар по лбу, но урока из этого, вот реально именно урока извлечено, не было.
Смотрите, какие еще одни хорошие грабли. Вот если на них мы прыгнем, точно ничего не будет.
Да, а вот надо на дабл грабли прыгнуть, как говорится, обеими ногами. Причем имелся, конечно, человек Тадеуш Бур-Комаровский. Это человек, который был лично знаком с Гитлером. Человек служил в австро-венгерской армии. То, что любят рассказывать про советских, что называется, дуболомов-кавалеристов, у нас же, как говорят, это же совки, это же первая конная армия, они ретрограды, они не понимали, что такое там танки и прочее. Это все в действительности не имеет ровно никакого отношения, потому что на самом деле там Буденный был очень разумным человеком, и вообще говоря, из первой конной вышли люди, которые были вполне способны вести маневренные операции.
Ну, а как вот мы знаем, очень много где да, вы оказывались весьма-весьма толковыми военными в маневренной войне моторов.
Да, маневренной войне моторов.
А какая разница, по большому счету, вы оперируете подвижным конным соединением, или у вас вместо коней там будут какие-то машины?
Это они просто
действуют-то одинаково, просто средства разные.
Средства разные, скорость разная, то есть, грубо говоря, вводные другие. А вот Тадеуш Бур-Комаровский, Комаровский фамилия, Бур псевдоним, угу, он был неплохим конспиратором, но в военном деле это был просто вот реально деревянный кавалерист. Начнем с того, что он не желал слушать о радио как средстве управления. Что происходит? Собирают совет, надо было восстание поднять. Значит, выбрать момент. При этом, соответственно, Миколайчик улетает встречаться со Сталином, и он как бы из Лондона посылает Бур-Комаровскому карт-бланш. Хочешь поднимать восстание? Поднимай. Вот когда ты, как бы, вот, ты считаешь, ну, нужно сделать, поднимай. Происходит совещание, на котором решают, ну, давайте пока отложим, пока что-то ситуация неопределенная. Опять же, начальник разведки армии Краевой Рани Космецкий, вот он как раз был не деревянным, он был человеком грамотным, он говорит: тут немцы собирают резервы, сейчас русские с немцами вот так вот столкнутся, давайте посмотрим, что будет. пока посидим, подумаем. Но наступает, значит, последний день июля. Прибегает человек с криками: «Все пропало, гипс снимают, клиент уезжает». Русская вторая танковая армия подходит к Праге. Прага — это пригород Варшавы. Да,
который когда Суворов штурмовал.
Да. Что будем делать? А давайте поднимем восстание на следующий день. Причем, поскольку у нас уже вечер, давайте-ка в пять вечера поднимемся. Ну и происходит то, что происходит. На самом деле, вторая танковая армия, она дефилирует мимо Варшавы, идет на север. Там сталкивается с немецкими резервами. Поляки поднимают восстание. Немцы, благодаря своей агентуре, все знают. Те, кого успели предупредить, с утра уже начинают постреливать немцев. В итоге в 5 вечера немцы держат пальцы на спусковых крючках. Здание подготовлено к обороне. И основные объекты в городе Варшаве восставшие благополучно сбивать себе лоб. Они занимают большую территорию. Но не контролируют. Мосты не взяли через Вислу.
Телеграф не взяли, почту не взяли.
Да, почту не взяли. Единственный успех – это взятие электростанции. Ну, тоже успех такой, ну, короткоживущий в итоге оказался. В этот же момент советское командование формирует плацдарм южнее Варшавы. Формирует с помощью 8-й гвардейской армии Василия Ивановича Чуйкова. Форсирует Вислу, захватывает плацдарм, вместе туда же двигается уже и армия войска польского. То есть у советского командования простой и очевидный план. Зачем в лоб штурмовать Варшаву, когда можно ее обойти и как Киев как бы с двух сторон ударить, немцы сами сбегут. То есть свои творческие планы вполне разумные, очевидные, опять же, для профессионалов вполне понятные. Вместо того, чтобы оповестить о своих готовности поднять восстание в Варшаве, армия Краева, просто послать гонца, сказать там...
Так и так.
Да, так и так. У нас вот есть идея поднять восстание. Что вы думаете на этот счет, товарищ Рокоссовский и товарищ Зюков? Это простой, очевидный путь. Но им не надо идти. Надо прыгнуть на грабли, получить граблями по лбу, и потом обвинить во всем русских.
Тем более, что с Рокоссовским можно было и по-польски размовлять.
Вполне. Да, можно было спокойно поговорить по-польски. И на самом деле Рокоссовский попадает в совершенно дурацкое положение. Как бы его никто ни о чем не предупредил. Он сформировал плацдарм по своему плану действий. И у него просто тупо нет резервов. У него нет резервов, чтобы что-то делать. Ко всему прочему, оказывается, ранен командующий 2-й танковой армии Богданов, который был реально зубром. И на короткое время командование 2-й танковой армии принимает Радзиевский, не обладает достаточным авторитетом, чтобы сдерживать своих командиров. То есть в какой-то момент он говорит: давайте перейдем к обороне, потому что подтягиваются немецкие резервы. А командиры корпусов, ну, молодой парень, 32 года, что он нам указывает? Это вот когда Богданов бы как рыкнул бы по-мадьяновски, они, что называется, восприняли это как руководящее указание. А тут, ну, можно сказать, какой-то сопляк по их меркам. Он что-то указывает, хотя очень грамотный человек, потом был в Академии Фрунзе. Алексей, он что-то Зиевский, он реально, он, так сказать, глыба советской оперативной мысли. Но тем не менее, получается то, что получается, вырываются вперед, получают контрудар, в итоге один советский корпус попадает на короткое время в окружение, потому что немцы стянули резервы. Все то, о чем предупреждал Ираня Космецкий. Немцы стянули резервы. Сейчас будет столкновение русских и немцев. И лучше было бы подождать это, результат этого столкновения. Но не стали ждать. В итоге оказываются изолированы. Их помаленьку начинают давить всякой шелупонью, всякими карателями. Потому что все боевые войска на фронте сражаются с Красной армией. И вот эта борьба за Варшаву переходит в такую более статичную фазу. И в итоге Прагу освобождают уже в сентябре.
Это уже после Багратиона.
Да, это уже после Багратиона, это, как говорится, совсем другая история. Естественно, мосты все уже к тому моменту взорваны, и физически помочь восставшим не получается. Заканчивается Багратион, то есть это, конечно, во-первых, выдвижение к Висле, захват плацдармов, и движение в Прибалтике, причем для развития Багратиона была задействована группировка, которая высадилась в Крыму. Это 51-я и 2-я гвардейская армия. Ее снимают с Крыма, отправляют в Прибалтику. И на самом деле здесь возникает вот такая немножко коллизия относительно вот, противник он дурак или не дурак.
На всякий случай надо думать, что нет.
Да, вот лучше надо думать, что он не дурак. Соответственно, после взлома фронта под Витебском, выхода уже в Прибалтику, то есть линия «Пантера» обойдена фактически, то есть она остается с фланга, ее можно обходить, и благодаря этому, собственно, Ленинградский фронт Говорова берет Эстонию впоследствии, но это, опять же, уже сентябрь. А Красная армия в Прибалтике находится на распутье. Директива Ставки 4 июля 1944 года говорит, давайте двигаться на Каунас, дальше на запад, в направлении, во-первых, 3-й Белорусский идет к Восточной Пруссии, а 1-й Прибалтийский, который совместно с Черняховским, то есть Баграмян с Черняховским, окружили как раз Витебск, он двигается, значит, на Восточную Пруссию в лоб, точно с востока, а 1-й Прибалтийский идет в сторону Балтики через Каунас. И Баграмян, вот он каким-то своим, что называется, внутренним чутьем, говорит, давайте ударим на Ригу, поскольку сейчас пока такая обстановка, можем идти в любую сторону. А ему тот же Антонов говорит, ну, давайте поставим, Василевский, Антонов, два человека, можно сказать, мега-штабиста, говорят, Иван Христофорович, давайте поставим себя на место противника. У него большая группа армий «Север» в Прибалтике, которые сейчас надо, смазав пятки, бежать в Восточную Пруссию. Ну, логично? Логично. Вот что вы делали на месте командующего группы армии «Север» на тот момент Шернера? Ну, отходить в Восточную Пруссию. Потому что если отрежут от Восточной Пруссии, что, как бы сидеть в Прибалтике и куковать, что там, в потолок плевать, что делать-то в Прибалтике? Делать нечего. Надо уходить. Соответственно, для того, чтобы перехватить пути отхода из Восточной Пруссии, надо ударить через Каунас к Балтийскому морю, иначе, если мы пойдем на Ригу, как раз вот эта вся отходящая масса нам будет мешать отрезать их, ну или, во всяком случае, мешать их отходу в Восточную Пруссию. Логично, логично. Выполняет директиву Ставки. Да, Иван Христофорович вздыхает и говорит, да, ладно, давайте действительно идти этим путем, ну, противник должен быть разумным. Но в этот момент... В Волчьем логове происходит
Вольфшанц
Гитлер, который к тому моменту уже у него там, как говорится, дергается глаз, у него его недавно подорвали 20 июля. Хотя нет, это происходит незадолго до того, как его подорвали, он еще у него не дергается глаз, но уже он не сильно нервничает.
Значит, Том Круз только готовится подарить ему бутылочку Куантро.
Не бутылочка Куантро, это оставить портфельчик, ну, понятно, с бомбой.
Это, да, подарок был изначально.
Да, изначально подарок-то не доехал, а вот, да, а вот бомбу потом бахнули. Вольфшанц модель говорит, дайте мне дивизии группы армии «Север», ну, для того, чтобы восстанавливать фронт, уже на самом деле на подступах к Восточной Пруссии нужны войска. Откуда их взять? Из группы армии «Север». Ну и требует, давайте мы отведем войска из Прибалтики, что там делать в Прибалтике, и нас, может, еще и отрежут это всю нашу группировку, которая находится в Прибалтике, и она пропадет зазря. Гитлер уже практически согласился с доводами своего любимца и даже двух своих любимцев, Шернера с Моделем, но в этот момент, как говорится, в танце, в разговор врывается адмирал Дёнец. И говорит, фюрер...
Там же порты, дружище.
Хуже. Он говорит, фюрер, у нас на подходе чудо-оружие. Называется оно лодки 21 серии. Мы выиграем битву за Атлантику. Все по вашим предначертаниям. Но лодкам надо тренироваться в Балтийском море, потому что во всех других точках тысячелетнего рейха, не совсем тысячелетнего, уже хозяйничает авиация западных союзников, и бомбы кидает, и мины ставят, и вообще обстановка совершенно нерабочая. И давайте-ка мы оставим в Прибалтике войска, чтобы, соответственно, восточную часть Балтийского моря использовать для тренировки нашего чудо-оружия. Еще один момент, это такой экономический. В Прибалтике были месторождения углеводородов, которые, в принципе, давали немного.
Но давали.
Да, но в условиях, когда советские войска стоят уже в двух шагах от Румынии, даже эта паршивая овца с ее клоком шерсти, она тоже имеет значение. В итоге Гитлер говорит, оставляем группу армии «Север» в Прибалтике, держаться, как говорится, до последнего. Я приказал, будем держаться. И все. И в этих условиях, на самом деле, то, что предлагал Баграмян, оно было нормальным решением. То есть ударить к Рижскому заливу, к Риге. Отрезать всех тех, кто находится в Прибалтике. На самом деле это позволило бы выйти в том числе на, к Липае, которая Либава тогда проходила по картам, к Мемелю потенциально, к Лайпеде. Ну и одним словом, надежно изолировать группу армии «Север» от группы армии «Центр». Данными ему войсками из Крыма, которые были победителями Крыма, Баграмян выходит к Рижскому заливу. Это известная история, как вышли, значит, к берегу на третий механизированный корпус Обухова, набирают воды Балтийской и отправляют в Москву. И на очередном заседании ставки ставят бутылку. Потом, когда немцы бьют друг другу навстречу, восстанавливают связь, там, где пробили, это под городом Тукумс такой, Сталин иронически сказал Баграмяну: «Бутылки тебя ждут, иди выли обратно».
Да.
Ну, то есть такой как бы своеобразный юмор, но это такой, ну, скорее апокриф, потому что понятно, что по-разному все происходит. И еще один поворотный момент, который определил развитие Багратиона, это дискуссия, что важнее, война или политика. Жуков с Василевским, опять же, на волне успеха операции «Багратион», первоначально на вот такую большую глубину, на которую вышли к 29 августа, операцию не планировали. Ее планировали все же, скажем так, вот мы выйдем, там, громим группу армий «Центр», и дальше уж куда получится выйти, потому что предсказать заранее, какие силы противника будут разгромлены, на какие у них будут резервы, мы не знаем. Поэтому решим по ходу дела, куда бить дальше. И вдвоем Жуков и Василевский говорят, опять же, это все происходит, опять же, эффект эти решения имеют позже, а сами по себе эти дискуссии проходили в середине июля. Жуков с Василевским предлагают изъять у Конева танковые армии, в том числе Великого Рыбалка, и бросить их на Восточную Пруссию. Потому что Восточная Пруссия сейчас голенькая. Но в этот момент у Сталина на приеме наши поляки, то есть, что называется, сочувствующие социалистическим идеям часть будущего польского руководства. Сталин даже устраивает аудиенцию Жукова с польскими политиками. На Жукова, надо сказать, это впечатление не произвело. Жуков все же не был политиком. И он, конечно, так, я думаю, с довольно кислой миной все это слушал. Но, тем не менее, важным было образование Люблинского комитета. То есть освобождение значительной части Польши, тем более поляки, тот же вот будущий главнокомандующий Раля Жемерский, они обещали Сталину миллион поляков под ружье в составе, в идеале вообще, польского фронта. То есть обещаний, конечно, было много, и, строго говоря, мобилизация на территории освобожденной Польши шла, но в пике все же удалось поднять где-то 400 тысяч человек вот в сумме. То есть до миллиона дело не дошло. То есть это обещание было такое себе. Но факт остается фактом, что Сталин настаивает на том, чтобы все шло по первоначальному плану, то есть Львовско-Сандомирская операция. Немцы вытаскивают все войска с Западной Украины, кидают их на затыкание брешей в Беларуси и Прибалтике. Соответственно, там становится обстановка более благоприятная. Наступают, берут Львов, захватывают Сандомирский плацдарм, освобождают значительную часть Польши, но это все ценой отказа от немедленного штурма Восточной Пруссии. Потому что вас как раз туда, на пост в Восточной Пруссии, вытягивают и дивизию Гроссдойчланд, самую, так сказать, крупную и самую там квалифицированную в вермахте, вытаскивают часть сил, в том числе с фронта под Нарвой. И, одним словом, советское наступление сдерживают на подступах к Восточной Пруссии. Вот эта идея Василевского, Жукова: давайте ударим, товарищ Сталин, на Восточную Пруссию, возьмем их кавалерийским наскоком, она не реализуется. Вот это как бы один из реально спорных моментов Великой Отечественной. То есть есть несколько таких дискуссионных моментов, связанных...
А как там бы было бы, если бы не?
Да, вот именно. Что если рванули бы в Восточную Пруссию танковыми армиями? Потому что Позднее осенью немцы из армии резерва наформировали новых дивизий, посадили их в обороны. Попытка стронуть эти дивизии наступлением там в октябре, Гумбинен-Гальдапская операция, как, на самом деле она изначально планировалась как Кёнигсбергская. Планировали уже осенью взять Кёнигсберг. Но де-факто получилось только вклинение, потому что немцы уже укрепились, зацепились, закрепились. И опять же за счет того, что под Варшавой удалось удержаться на рубеже Вислы и плацдармов, удается им отбиться тогда, в октябре. И это действительно дискуссионный момент. То есть вот, когда мы взвешиваем там на весах там правильное и неправильное решение, здесь как бы возникает вопрос, насколько было целесообразно идти именно по пути политических решений. То есть тут имелась, опять же, своя правда. Как ни крути, как бы вторую армию войска польского тоже подняли, она участвовала в берлинской операции, но то есть, тоже свои политические нюансы были. Вот нельзя прям сказать, что это было прям вот глупое решение.
Нет, это решение не было глупое, потому что, как мы знаем, война — это предельный инструмент политики, но это война — инструмент политики, а не политика — инструмент войны. И поэтому умный военачальник думает, как выиграть сражение, а умный политик думает, что как мы будем мирно жить после.
Да, мирно жить после, вот в рамках, так сказать, формирования Варшавского блока, опять же, Варшавского блока, то есть это как бы имело, конечно, свой смысл, и нельзя сказать, что не было каких-то аргументов в пользу именно такого решения, тем более, опять же, Львовско-Сандомирская операция — это еще экономика. Когда нацеливали войска на большом плацдарме в направлении Силезского промышленного района. Это политика плюс экономика. Поэтому вот нельзя сказать, что вот прям предложение Жукова-Василевского «давайте кавалерийским наскоком восточную Пруссию», что оно, во-первых, однозначно бы сработало, то есть могли тоже возникнуть нюансы. Во-вторых, что оно как бы не имело своих оборотной стороны, и, может быть, обсуждали бы уже другое. Но факт остается фактом, что предположение, что противник не дурак в Прибалтике, оно оказалось ложным. В итоге немцы получили Курлянский котел, когда, в конце концов, их отрезали от группы армий «Центр». Ну, это уже происходит, опять же, осенью по состоянию на окончание Багратиона. Красная армия встает на Висле, плацдарм на Висле, плацдарм на Нареве. Ситуация замирает на довольно долгий период, и возобновились наступательные действия на этом направлении уже в январе 1945 года. Но, подводя итоги, нужно сказать, что Багратион был, во-первых, крупнейшим поражением германской армии за всю ее историю, с разгромом сразу целой группы армий и минимум там 400 тысяч безвозвратных потерь именно группы армий «Центр», понесенных из ее первоначального состава. Во-вторых, он позволил стронуть с мертвой точки все остальные направления. И все остальные направления — это, во-первых, Западная Украина, Первый Украинский фронт, после того, как перед ним, как говорится, одни с другим грузят в эшелоны войска, они уезжают, и можно было уже спокойно дойти до Львова. Дальше точно так же были изъяты войска из Румынии, уехали, соответственно, в Прибалтику для сдерживания советских войск в Польше. Получается Яс-Кишиневская операция. Обход линии «Пантера» в Прибалтике позволяет освободить большую часть Прибалтики, загнать немцев на Курлянский полуостров. И реально, вот если 9 мая 1944 года, за год до победы, реально, мы-то знаем, что за год, вот если бы опрашивали в окопах, провели бы социологический опрос, я думаю, что большинство солдат и младших командиров Красной армии сказали: да ладно, 9 мая следующего года, да у нас тут еще не вся наша территория-то освобождена. Да. Впереди сильный, как бы сильный оборонный противник, неизвестно, когда еще война кончится, может, она через 2 года кончится. А вот если бы их опросили 29 августа 1944 года, момент окончания Багратиона, я думаю, большинство вполне с энтузиазмом сказали бы: год, ну да, да, скорее всего, в ближайший год война закончится.
А может, и быстрее справимся.
То есть обстановка благодаря Багратиону изменилась радикально. За счет чего? Опять же, за счет грамотных действий сверху донизу. Вот у нас всегда любят разделять, вот есть солдат, а вот есть генерал. А работала команда. Антонов придумал хороший план, как бы его разрисовали уже, расписали до, как говорится, до дивизии, до батальона на уровне фронтов. Вон Данил Черняховский, правильное решение. А Людников, командующий 39-й армией, тоже грамотное решение. Под Бобруйском, Маркосовский, Бахров, Панов и Батов, опять же, наступавший, что называется, по лесам, болотам своей 65-й армии. Все вместе с командой сумели радикально изменить ситуацию и приблизить 9 мая 45-го года, можно сказать, одним мощнейшим прыжком вперед, который позволил на самом деле и союзникам более уверенно себя чувствовать, потому что понятно, если бы мы опять побились головой в Белорусский Балкон или в Тигры и Пантеры группы армий Северной Украины модуля, то немцы бы поснимали войска, отправили в Нормандию, и союзникам было бы кисло. А так мы и себе помогли, и обеспечили успехи союзников. При этом, если посмотреть соотношение потерь Восток-Запад, в течение лета 44-го года потери немцев на советско-германском фронте были в три раза больше, чем во Франции против западных союзников. То есть реально Красная армия била немцев интенсивнее. Это как бы профессиональное историческое сообщество, оно все это знает. Как бы что там бы там не рассказывал какой-нибудь Амброуз про там, то, что называется вдохновленные идеями демократии и свободных выборов. Солдаты воюют лучше, это все на самом деле полнейшая ахинея. Это как бы работают большие числа. И имея больше превосходства в людях, чем Красная армия над немцами на советско-германском фронте, союзники действовали медленнее и наносили меньшие потери. Поэтому...
Ну, и там еще, кстати, большие вопросы по поводу самого дня Д. И непосредственно сразу же после него, если бы у немцев там оказалось чуть-чуть больше подвижных танковых соединений, как бы это все могло быть?
Ну, как бы оно могло случиться, да. Опять же, все эти подвижные танковые соединения, они сидели в группе армии Северной Украины, в том числе корпус Хаусера, который приехал до весной и просидел до лета. И, то есть день Д он сидел на советско-германском фронте. Только потом, когда высадились, когда, что называется, пошли наступление союзников под городом Кан, пошло движение. А так советские войска уже заложили фундамент будущих успехов. Плацдармы нависли, позволяли стартовать уже в направлении на запад, уже к Одеру, то есть в направлении на Берлин. Плацдарм на Нареве позволял ударить в тыл Восточной Пруссии. И в целом, конечно, это крайне впечатляющий успех. И Западный Союз, скажем так, пресса скорее, потому что на Западе читали радиограммы, и все вопли объединения группы армий «Центр», как говорится, нас тут убивают, они все, что называется, читались западными союзниками благодаря «Ультре» в прямом эфире.
Да.
Но пресса, она крошила батон, но говорила на то, что как так у русских, вот так вот получается, мы-то все сидим на плацдармах, а у русских получается. И что тогда было сделано? Была проделана пиар-акция, известная как «Парад побежденных», когда 57 тысяч свежеиспеченных пленных из Беларуси провели по Москве. То есть формально это была пиар-акция на западную аудиторию. Поэтому широко это не объявлялось в Москве. Их просто аккуратненько, так сказать, провели по Москве. Всем показали 57 тысяч пленных, которые возглавлялись, по-моему, 24 генерала впереди шли. И это, конечно, вот этот парад побежденных, он произвел впечатление, в том числе, вот, я когда смотрю кадры этого парада, я понимаю, что перед нами не овцы, а волки. Это волки, которые, группа армий «Центр», которая воевала и под Ржевом, и под Смоленском, и под Витебском, и держалась несколько месяцев зимой, но их сумели сломать об колено. И, как говорится, вечная слава тем, кто это сделал.
Там, когда смотришь на темпы наступления, на какой-то момент прям даже думаешь, блин, это вообще как так возможно-то, потому что в августе 44-го, роман вспоминаем, Лида, Гродно, вот это все вокруг. Смотришь, Лиду освобождают какого там, получается, 8-го. Июля. А Гродно, получается, у нас 16 июля, то есть через 8 дней. А там между ними вообще-то почти 120 км.
И местность так себе.
И местность, ну, в общем, это была
абсолютная месть за 41-й год. Вот да. 41-й год, при том, что на самом деле группа армий «Центр», в отличие от Западного фронта, она была отмобилизована, развернута, сидела на хороших позициях, но ее взяли, сломали об колено и разнесли авиацию. Вот разнесение авиации с воздуха, оно, к сожалению, потом уже не повторялось, ну, в том числе по погодным соображениям. То есть в Восточной Пруссии, когда наступали, да и Висло-Одерское, там погода уже не благоприятствовала такому разгрому с воздуха. Но вот удары Ил-2 штурмовик по отступающим колоннам, они вот реально, если читать допросы военнопленных, они есть в архиве, там все просили, в том числе генералитет, там и командиров соединений, объединение, что русская авиация, как говорится, лютовала страшно и действительно внесла свой огромный вклад. И вот когда говорят, а что сделала русская авиация, советская авиация, русская авиация, здесь мы, у нас, как говорится, это цитата из немцев, советская авиация, она разбила отходящие колонны, облегчила жизнь, не позволила им зацепиться за какие-то рубежи, на которых бы они могли дать бой. Ну, так выходили, в том числе, всякими блуждающими котлами, лесами, болотами, потом писали жалобные отчеты, но кто-то вышел, кто-то, что называется, там в этих всех лесах, болотах остался, но основная масса группы армий «Центр», вот та группа армий «Центр», которая осталась на оперативной карте, она была уже совсем другой, то есть это были уже совсем другие соединения, их восстанавливали, что называется, с нуля, заново все те, кто шел на Москву в свое время, они...
Ну и там, все... конечно, проредился очень сильно опытный офицерский кадр, что важно.
Да, да, вот говорю, вот те люди, которые шли 17 июля 44 года по московским улицам достаточно жалком виде, они на самом деле как раз-таки были теми самыми, кто обладал и довоенной подготовкой, и опытом боевых действий, в том числе и на Западе, и на Востоке. В общем, их добили именно там.
Ну что ж, очень интересно. Спасибо большое. Вот только что буквально мы в кулуарах обсуждали, что-то мы не смогли вспомнить ни одной такой знаковой, хорошей, не документальной, а наоборот художественной книжки про операцию «Багратион». Ну, в августе 44-го не считается. Это про
шпионская, да. Это.
Шпионский детектив. А вот такой бы вот фронтовой книги не смогли вспомнить. Если вдруг вы что-то
такое только Иммануил,
знаете...
Иммануил Казакевич, но опять же, она вот, что называется, как должно оно, было
да,
быть.
Альтернативка, да. Такая.
Да, получилась такая, ну, на самом деле, берущая за душу, но альтернативка, а так, ну вот, да, не вспоминается. Если
есть такие какие-то у вас сведения в комментариях, напишите, да. Пожалуйста, мы с большим интересом это все дело соберем вместе и прочитаем, если такая книжка найдется, может быть, еще и обзор на нее сделаем. Спасибо огромное.
Спасибо.
Было очень интересно, полезно, ну и слава нашим советским предкам. На сегодня все. Оставайтесь с нами, потому что у нас с Алексеем Валерьевичем грандиозные планы. О многом еще поговорим.
Всего доброго.